Приветствую вас, дорогие. Благодарность Богу, что мы сегодня можем опять собираться здесь и размышлять о Боге, размышлять о Его Слове, размышлять о том, каким Бог хочет видеть нас, верующих людей, как Он смотрит на нашу жизнь, как Он смотрит на наше поведение и что ожидает от нас, людей, Бог, и особенно от верующих, потому что письмо, которое мы будем сегодня читать, это обращение пастора Иерусалимской церкви к рассеянным христианам. Давайте откроем с вами Иакова, письмо Иакова, 4 главу, с 11 до 12 стихи и прочитаем. «Не злословьте друг друга, братья! Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь закон?» На сегодняшний день эта тема, она достаточно актуальна, потому что все мы понимаем ситуацию, и многим людям приходится давать какую-то оценку, оценку чего-то, оценку других людей, оценку в связи с войной, реакцией на войну и так далее. То есть, кроме всего нормального времени, которое мы имеем, сегодня особенно люди подвержены тому, чтобы говорить, и говорить много, и говорить не всегда хорошо и правильно. Поэтому, как раз разбирая место из Писания, вот этот отрывок, мы пришли к той ситуации, которая, опять же, очень актуальна для нас. Как я уже сказал, апостол Иаков – это пресвитер Иерусалимской церкви, и он писал письмо людям, которые были верующие и рассеянные. Ну, вот, наверное, вот приблизительно так, как мы сегодня, кто-то находится здесь, коренной немец такой, как я, ну, я не совсем коренной, но уже немец, а кто-то приехал сюда по причине того, что вынудили обстоятельства, гонения, война. Но на тот момент эти гонения были направлены к христианам, и были они выгнаны, изгнаны. Христианам приходилось уходить, потому что они христиане. И вот, уходя или приходя на какие-то другие места, эти христиане, они жили, присоединялись к церкви, но и присоединялись много различных проблем. И вот одна из проблем, описана в этих двух стихах, это злословие. Вопрос, вы знаете, о чем речь? Вы знаете, что такое злословие? Злое слово. Уже хорошо, ближе, теплее. Но на практике, что значит злое слово? А какое злое слово?
Материться.
Материться. Да, это злое слово. Но христианам на тот момент это, наверное, скорее всего, не имело места. Но в народе, да, матерщинные слова – это злое, да?
Говорить что-то плохое о другом.
Наговаривать. Хорошо, еще? Клеветать?
Говорить против Бога? Вообще любая информация, которая несет разрушительный характер.
Любая информация, которая разрушительный характер несет, она может быть правда? Может быть правда злословием?
Да.
Что значит неправильно, как вы думаете?
Ну клевета, что такое?
Ну, клевета это неправда. Это мы понимаем, да? Клевета это клевета. А правда может быть злословием? Да, нет, да. Хорошо, интересный вопрос, интересный действительно вопрос, потому что злословие, каждый себе представляет злословие, знаете, по мере своей воспитанности, образованности, культуры, семьи и так далее. То есть, например, некоторые слова, некоторые выражения в каком-то конкретном обществе или семье, они являются нормальными. Для другого же это будет что-то большое, такое великое, такое что-то страшное. Вот, некоторые думают, что злословие это говорит неправду только. Другие думают, что злословие говорит правду тоже. То есть, вы видите, да, есть какие-то разные понимания. Отчасти они правдивые, действительно точные. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить, во-первых, коснуться вопросом, это стих, который мы читали, что такое злословие, что не является злословием и опасность греха злословия. Ну, во-первых, Писание говорит, что злословие – это грех. И это связано с чем-то, что произносится словами или говорится словами. То есть можно что-то говорить, и оно будет злом. И это зло, оно является грехом, который осуждает Писание. Если мы посмотрим переводы, толкования и лингвистические толкования вот этого слова «злословие», то общий вывод такой. Злословие – это правда или неправда, сказанная, чтобы опорочить, унизить, отомстить ближнему. И ложь и клевета порочит, злословит, мстит, унижает ближнего. И правда, сказанная с неправильной мотивацией, она тоже может делать то же самое. Можно сказать правду, но для чего? Для того, чтобы оклеветать человека, вернее, опорочить его, унизить, отомстить и так далее. То есть нанести ущерб человеку, с единственной целью, чтобы нанести ущерб человеку. Действительно, мы достаточно понимаем все, что когда какая-то клевета, какая-то неправда, сказанная против ближнего или догадки, они действительно злословие, приносят колоссальный вред, колоссальный ущерб, и это грех. Но вот насчет правды мы не всегда так думаем, не всегда так понимаем. На самом деле, и правда, сказанная с неправильной мотивацией, с неправильной целью, она разрушительна. Есть история в Писании, когда Давид, это книга, вторая книга царств, 16 главе, описана правда, сказанная с неправильной мотивацией. Когда-то Давид бежал со своими людьми, уходил, потому что его преследовали. И вот, когда его преследовали, один человек, видя Давида, он начал говорить правду против него. Он начал говорить правду. Но эта правда была злословием. Вторая книга царств, 16 глава, 7-8 стих. Давайте немножко даже раньше. «Когда дошел царь Давид до Бахирума, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, и ты кровопийца». Вопрос, правда это было или нет? А? Это была правда. Это была правда. В 12 главе написано, когда, помните, Давид согрешил с Версавией, убил мужа этой женщины, переспал с этой женщиной, взял ее в жены, там было написано, что он понесет наказание за это. Второе царство, 12 глава, мы не будем читать, там написано, что он понесет наказание, ему будет плохо. Это была правда. Но как он говорил ее? Говорил ли он, чтобы показать Давиду его грех, чтобы Давид исправился, или, может быть, еще раз посожалел, или еще что-то сделать хорошее Давиду? Нет. Здесь написано конкретно, он злословил, хотя из того, что он говорил, была большая часть правды. Может быть, не все, но большая часть правды. Почему говорил Симей так? А знаете, почему он говорил так? Потому что он воцарился. Вместо того, чтобы воцарился какой-то царь из дома Саулова, ему было обидно, ему было больно. Он сопротивлялся с этим. И он говорил, как так? И поэтому он злословил Давида. Потому что Давид, по его мнению, занял не свое место. Так вот, часть правды, или в основном это была правда, этот Симей, он злословил. Почему? Как мы уже сказали, злословие – это правда или неправда, клевета, сказанная, чтобы опорочить, унизить, отомстить другому. Его мотивация, его цель Не было, чтобы помочь Давиду еще раз глубже осознать грех, помочь увидеть его, чтобы вместе они с Давидом помолились и сказали: «Да, Господи, Ты совершенный Бог, перед Тобой согрешил» и так далее. Нет, это не было его цели. Цель была позлословить. Хорошо, это злословие. Что не является злословием? Как вы думаете, что не является злословием? Когда мы говорим правду, это с правильной мотивацией, это злословие или нет? Нет. Хорошо. Смотрите, когда мы говорим правду о грехах, о ошибках, о неразумном поведении других людей, чтобы научить человека, научить ближнего, помочь ему раскаяться или защитить церковь от греха, это не является злословием. Это не является злословием. Когда духовные наставники обсуждают грех или проблему для того, чтобы помочь кому-то в душепопечении или увидеть человеку какой-то грех, спасти его, это не является грехом. Когда церковь, если вы помните, если кто знает, в церкви существует церковная дисциплина, когда один человек грешит против другого, если человек упорствует в своем грехе, то следующий этап, когда говорится об этом грехе, это скажи церкви. Когда человек, который ведет другого человека, грешника, он выходит в церковь и говорит: «Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, этот человек грешит, и он нуждается в помощи, ему нужно помочь». Это злословие или нет? Нет, не похоже на злословие. Это и не является злословием, потому что Писание говорит, что так нужно поступить, что это будет правильно. Когда мы читаем того же Иакова, мы не будем выходить за грани, особенно за грани Иакова, хотя несколько мест я потом еще прочитаю. В этой же главе, в 4 стихе, Иаков говорит, обращается к евреям, к христианам, или людям, которые находятся в церкви, в 4 стихе он говорит так: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Вопрос. В греческом, если взять точно, он их называет женщинами легкого поведения, прелюбодейки. Он злословит или нет? Нет. Он не злословит. Вы знаете, даже очень строгое обличение, правильное строгое обличение пасторов, но правильное – это не является злословием. Мы видим это через Писание. Другие авторы книг также правдиво рассказывают о предательстве, о грехах, о прелюбодействии и так далее. Это не является грехом. Это не злословие. Все, что написано в Писании, оно пишется для чего? Для того, чтобы мы, читатели, открывая Библию, видели эту проблематику, видели страшный грех, видели, насколько он опасен, и могли покаяться. Поэтому, дорогие, когда мы говорим или упоминаем о каких-то заблуждениях или грехах других людей для того, чтобы предостеречь, направить, помочь другим людям или оберечь церковь от греха, это не является злословием. Будьте внимательны к этому. Но злословие есть. Злословие необходимо понять, что это грех, что это опасность. Итак, третий пункт – опасность греха злословия. Вы помните, кто самый виртуозный клеветник на этой земле? Дьявол. Он делает это красиво. Знаете, по-немецки «fine» – «тонко». Он тонкий клеветник. Он это сделал с самого начала, когда-то, в Едемском саду, полуправдой, завуалированной такой, ложью. Он обратился к людям и злословил или клеветал на Бога. После этого злословия произошло и решение Адама и Евы, произошло грехопадение. Помните библейскую историю, кто читает Библию, жена Потифара, что она делала? Она злословила Иосифа. Она его злословила. Она клеветала на него. А клеветала в том, что он не делал. Фарисеи, книжники и фарисеи, народ религиозный, злословили на Иисуса Христа. И поэтому наш Господь Иисус Христос был убит, но воскрес. На сегодняшний день правители также, мира сего, они также клевещут и злословят на верующих людей, на истинно верующих людей, и гонят их. Причины злословия, они описаны в Писании. Если мы посмотрим это же письмо Иакова, 1-2 стих, мы прочитаем. «Откуда у вас», 4 глава, 1-2 стих, «откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Иаков пишет причину. Он говорит, почему между людьми, которые ходят в церковь, и на сегодняшний день, и, к сожалению, ситуация с войной и с разными, может быть, какими-то политическими взглядами приводит христиан к огромной войне. Почему, когда мир даже, люди друг друга грызут, угрызают, скандалят, ссорятся, воюют? В чем причина? Он говорит, вожделение и зависть. Вожделение – это очень большое желание чего-то. А смотрите, когда... И причем чего-то этого неправильного, не Божьего. Когда что-то, кто-то очень чего-то хочет, очень сильно, но кто-то стоит на его пути, берет Библию, например, и обличает человека, находящегося в грехе, что происходит? Человеку это не нравится. У него есть страстное желание, он хочет достичь своего, ему это не нравится. Поэтому он делает все, чтобы оклеветать другого человека, который поступает по Писанию, чтобы унизить его, вывести его из строя. К сожалению, такое проходит, приходит и происходит и в церквях. Дорогие друзья, берегитесь этого. Проверяйте все на основании Слова Божьего. Не будьте клевниками. Не переносите, не говорите правду ради своей выгоды, чтобы, говоря правду, оклеветать человека, вернее, опозорить его, унизить его, выставить в нехорошем свете. Не делайте этого. Чаще всего и клевещут и наговаривают на людей, которые одаренные, благословенные, мудрые или успешные. Почему? Потому что чаще всего к ним больше людей завидуют, смотрят на них. Им не нравится это людям, слабым людям не нравится. Они хотят быть такими, не могут, и они начинают клеветать. Почему? Потому что есть очень большое страстное желание. Осознают ли люди опасность этого греха? Чаще всего нет. Вопросы языка, чаще всего, может быть, вы сами столкнетесь, может быть, вы встречались, но чаще всего люди не понимают, насколько это опасно. Люди говорят... Ну ладно, я просто сказал, но я имел в виду не то, что я написал. Такое бывает. А другие говорят, да ничего страшного, я же его не побил, я же ее не ударил. Ну я просто сказал всего лишь, я просто сказал свое предположение. И все. А то, что человек пострадал от этого, то, что репутация человека праведного, она испорчена, об этом люди не думают. Люди не воспринимают эту проблему, как грех. Тот же Иаков пишет в 1 главе 26 стихе так. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того какое благочестие? Какое? Пустое. Мыльный пузырь. Шарик воздушный, наполненный воздухом. Пах! И нет его. Пустое благочестие. Если человек живет, думает, что он благочестивый, что у него все хорошо, что у него прекрасные отношения с Богом, но язык этого человека постоянно злословит, как неправдой, клеветой, или правдой, чтобы просто насолить, опорочить другого человека, у этого человека пустое благочестие. Очень просто, очень точно, бескомпромиссно. Не вот так вот, ах, как-то вот, знаете, не туда и не сюда. А очень точно описывает пастор Иерусалимской церкви Иаков. Дорогие, я думаю, на сегодняшний день, как я уже сказал, мы действительно хоть в простом времени, когда все спокойно, хоть в тяжелом времени, когда вот такая сложная ситуация, политически сложная ситуация, когда люди чего-то, может быть, не понимают, имеют какие-то мысли, какие-то свои переживания, кто-то что-то договаривает или не договаривает. Очень мы стоим перед большой опасностью сегодня и в церквях, когда этот грех может овладеть нами. И вместо того, чтобы двигаться к единству церкви, мы можем быть заражены или вовлечены в грех злословия, где образуются разные партии, разные кружки, разные группы, которые воюют, восстают против друг друга. Вы знаете, кто рад этому больше всего? А? Сатана, враг. Он не так волнуется, когда идут войны в мире. Знаете почему? Потому что люди воюющие, там, где грех есть, и люди, принадлежащие сатане, они и так его. Ему не нужно их завоевывать. Там у него все под контролем. Но вот здесь, в церквах, где проповедуется чистое Слово Божие, вот здесь происходит самая большая война духовная. Потому что проповедь, истинная проповедь Слова Божьего, это то, что врагу не нравится. И он со всеми силами хочет завлечь людей для того, чтобы сделать урон, принести урон церкви. Итак, давайте мы посмотрим сейчас на 4 пункта, что делать, чтобы преодолеть грех злословия. Я их уже выставлю, и мы с вами поговорим. Первое. Дорожите единством во Христе. Стих 11а. Давайте откроем 4 главу, и мы прочитаем. «Не злословьте друг друга, братья». Вопрос. Речь касается братьев только? Смотрите, может быть, кто-то скажет, если... ну пронесло. Мужчины, слушайте, а нас это не касается. Это не касается женщин, сестер, это все только мужчинам. Нет. Здесь речь идет о другом. «Не злословьте друг друга, братья». Вот это слово «братья», оно указывает на самые близкие отношения на этой земле между христианами. Какие самые близкие отношения есть на этой земле? Я не слышу. Родственные. Самые близкие родственники – это не мама и дети, да? Это муж с женой. Потому что только муж с женой являются самыми близкими. Это одно тело. Муж с женой. Потом родители и дети и так далее. То есть мы говорим об этом, что это самые близкие отношения. Дружественные отношения, когда друзья есть. Да? Но отношения между христианами или связь между христианами, братьями и сестрами еще превосходней, чем даже отношения мужа и жены. Почему так? Во-первых, потому что это самая большая форма единения, это духовное единство. Вы знаете, мы с женой очень близкие, мы очень близкие люди, мы друзья, и это прекрасно. Но мы не только близкие люди, друзья и одно тело, как семья, мы верующие люди, мы объединены духовно вместе, и нас объединяет Дух Святой. Благодаря Духу Святому мы еще ближе, чем просто муж и жена. У нас еще ближе связь. Это первое. Но связь родственная между мужем и женой на этой земле, она закончится. И самое позже через 100 лет. Ну, не знаю, может быть и 100 лет. Кто-то проживет в браке 100 лет. Может быть, и такие есть, не знаю. Ну, давайте скажем, самое большее 100 лет, но... эта связь, она закончится, а вечная связь, она останется навсегда между людьми духовными, между людьми, которые спасены, которые стали детьми Божьими. Эта связь неразрывная. Это очень великое дело. Римлянам 8:14 написано так. Апостол Павел в письме к римлянам, 8 глава, 14 стих, говорит так, «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии». Дорогие, если вы водимы Духом Божьим, вы сыны Божьи. А если вы повернете голову на другого Сына Божьего, который рядом сидит, то вы представляете, что нам придется общаться с вами всю вечность. Не только здесь. Мы будем видеть друг друга еще в вечности, всегда. То есть возрожденные люди, мы с вами родственники, мы с вами близкие. Как же мы, близкие друг другу люди, можем злословить друг друга? Как же мы, родственники, можем клеветать друг на друга или говорить правду для того, чтобы опорочить? Как же мы можем это делать? Но не должно быть это между нами. Еще апостол Павел, понимая вот это все, он пишет еще одно такое вот интересное выражение в письме к Тимофею, в 5 главе, 1-2 стихом. Он говорит так: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой». Смотрите, он говорит... Если мы сейчас свяжем вот эти стихи с нашей темой злословия, то задаем вопрос: как же я могу злословить моего отца или унижать его? Как же я могу посмеяться над матерью? Я же не делаю этого. Вы же не злословите своего родного отца, близкого. Или мать свою, или сестру. Вы же не делаете этого. Как же мы, христиане, можем быть вовлечены в эту проблему, в эти грехи? Дорогие, нам нужно быть очень внимательными, очень осторожными, чтобы не быть вовлеченными в этот грех, который разрушает друг друга. Это был пункт первый. Дорожите единством во Христе. Второй пункт. Не осуждайте ближнего. 11b. Кто злословит брата или судит брата? И вот у меня вопрос. А что значит судить брата? По поводу злословить мы поняли. А что значит судить? О чем предостерегает апостол Иаков христиан? Можете кто-то сказать коротко? Судить. Что значит судить? Красиво сказано. О чем речь? Что значит судить? Осуждать. Чего осуждать? Тот или иной поступок. Ага. То есть мы не должны осуждать тот или иной поступок, так? То есть если человек прелюбодействует, мы не должны это делать. Или? Как-то... Не осуждать человека со своей точки?
Нет, рассуждать о человеке или о поступках со своей точки зрения. Не так, как Господь говорит.
Да.
Именно так вот. Я считаю, что он не
прав. Ага.
А Господь
считает иначе. Хорошо, спасибо. Да, то есть все-таки да, но при определенных условиях, так? Еще?
Мне кажется, это дело, тут говорится, тот судит закон, злословит закон. Тут дело в законе, как ты позови ближнего самого себя. Значит, если мы судим,
смотря что судим. Вот у меня вопрос, что судим? О том, о законе мы поговорим обязательно. А что судим-то? Может быть, еще кроме сказанного есть?
Поступки не грехи.
Что поступки не грехи? Нужно осуждать или не нужно? Ага. То есть, если человек впал в прелюбодеяние и живет с другой женщиной, то это поступок, и мы его не можем судить. Наверное, какая-то мотивация хорошая. Я люблю ее очень, да? Я так ее люблю, что вот сошелся, да, получается где-то. Я понимаю, да.
Судить значит дать оценку.
Можем ли мы давать оценку или нет? Ага. Смотри, еще ты хотел сказать?
Нужно отделять человека от греха.
Что-что?
Отделять человека.
Делать человека от греха. Последний. Невозможно судить человека не с целью помочь, тоже чтобы его утопить, да? То есть сделать ему плохо. Хорошо. Вот смотрите, Такой, казалось бы, вопрос, все знаем, да не судите, не судимы будем, мы все это знаем, это правильно, да. Но когда приходит практика, когда мы берем Писание и пытаемся применить его, уже появляется много вопросов. А что можно судить? А что нельзя судить? А кого можно? А можно судить или нет? Или нужно смотреть по-разному? Я вам хочу сказать маленький пример вот из моей жизни. Я воспитывался в таком обществе, где очень было развито осуждение других людей. И я, по сути, сам много лет это делал, не понимая эту проблему, и до сих пор борюсь с этим, потому что когда-то был неправильно научен. Не, никто не виноват в этом, это в этом виноват только я. Но когда-то я осуждал людей. Ну, например, идет человек церкви, не поприветствовался со мной. Приговор. Он, наверное, меня не любит. Он, наверное, что-то имеет против меня. А она посмотрела. А она мне сегодня, или он сказал мне немножко другим тоном, чем обычно. А он прошел мимо, не дал мне руку. Он грешит. Вот таким образом я жил, и когда-то я понял, что это неправильно, это грех, это злословие, это осуждение. Но потом, когда я это понял, я перешел в другую крайность, совсем другую крайность, тоже греха. Я начал молчаливо игнорировать все, что вокруг, как, может быть, некоторые и думают, что это правильно. Вот есть грех, кто-то грешит, а я что делаю? Молчу, потому что я не должен осуждать. Я же не должен судить. Человек грешит, человек упал, человек явно находится в грехе. А я же думаю, что этим я осуждаю, неправильно понимая Писание, я молчу, то есть молчаливо игнорирую. А знаете, какие мотивации хорошие? Ну, во-первых, я же не должен судить, пусть человек делает, и его Господь как-то его с ним разберется сам, а я не должен судить. Второе, время лечит. Слышали такое? Такую, отчасти это правда, отчасти, но только отчасти, от маленькой части. Время не лечит, а время, неправильно использованное, оно калечит человека. Человек усугубляется в грехе. И вот таким образом, вот так вот под благочестивым видом, я понял, что не нужно вообще ничего никому говорить. Вот вы знаете, отпроповедовал здесь или сделал свое дело, а что с ближним происходит? Господь с ним, Господь с тобой, дорогой. Вот такая была у меня проблема. И то является неправильным заблуждением, которая приводит и то к разрушению. Не судить ближнего, будьте очень внимательны, запомните это. Не судить ближнего, это значит не осуждать мотивы человека. Знаете почему? Потому что я не знаю вашего сердца. Я не могу судить вас и сказать, вот он сейчас сидит вот так вот, вот брат Дима сидит вот так вот, он нахмурился, да? Вот он сидит, да? И спит, наверное, думаю так я, да? И думаю, вот если бы он был бы на хорошем христианином бы, он бы не спал бы сейчас на проповеди, наверное, он слабый христианин, в духовно вообще уже там в Беларуси упал. И вот приехал, и еще и меня не слушает. Понимаете, вот это я бы судил его мотивацию. Понимаешь, Дима, да? Я знаю, с тобой можно пошутить. Вот это я сужу мотивацию. Мы не должны судить, мы не имеем права судить мотивацию, потому что мы не видим сердца. Вы не видите моего сердца, я не вижу вашего. Но мы обязаны судить лишь о делах и словах ближнего, но не о его мотивах. Мы обязаны судить дела человека. И мы с вами посмотрим, так ли это на основании Слова Божьего. Мы обязаны это делать. Писание многократно призывает нас делать. Если мы не будем это делать, мы превратимся не в церковь, а превратимся в общество, может быть, с похожими интересами, но не церковь Божию. Давайте буквально несколько отрывков скажу. Вообще об этом кишит Писание отрывками. Сам Иаков пишет в этом же письме, он пишет о пустом благочестии. Он осуждает это благочестие. Он говорит, если вы говорите языком, я верю, 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 а жизни нет, 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 то вы какой? Неверующий. Все очень просто. Все очень просто. Он говорит, если вы языком говорите, что вы верующий, но у вас нет дел, он говорит, вера без дел какая? Мертвая. Пункт. Понимаете, это очень важно понимать. Апостол Иаков, он говорит об этом. Он не просто говорит ради красного словца. Он говорит, он дает инструмент. 1 Коринфянам 6.5. Сейчас несколько стихов я открою быстро, чтобы мы посмотрели. 1 Коринфянам 6.5. Была проблема, коринфяне ссорились друг с другом, судились друг с другом у внешних. То есть они шли в суд. Тогда вообще в Коринфянской церкви это было очень развито, очень хорошо, это было интересно, интересны эти суды. И они шли дальше. И апостол Павел говорит, 6.5, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного какого, помните, разумного, который мог бы рассудить между братьями? То есть, говорит, вы что? Вы разве вы не можете взять ситуацию и рассудить о ней? То есть произвести праведный суд? Разве вы не можете это сделать? Вы пошли судиться к неверующим? Как вы можете? Говорит апостол Павел. 1 Иоанна, посмотрим, что Иоанн говорит. 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Иоанн говорит, когда приходят люди, вы должны оценивать их. Когда проповедуют, вы должны слушать внимательно и оценивать. Почему? То есть судить слова этого человека. Почему? Потому что появилось много лжеучителей. Не просто сидеть и слушать, да, все хорошо, все. Судить, размышляя о Слове Божьем. То есть оценка или судить, а что соответствует истине, что нет. 1 Иоанна 2.4. Кто говорит, я познал Бога, но заповеди его не соблюдает, тот кто? Лжец, обманщик, и нет в нем истины. Если человек говорит, я познал Бога, я верующий, но не живет жизнью освящения, то, скорее всего, человек это неверующий. И наша задача смотреть на это. Церкви быть внимательными к этому. Если мы не будем это делать, то церковь превратится в общество неверующих людей. Мы будем просто потворствовать людям, которые не верят в Бога. Ну и так далее. В Нагорной проповеди 6-7 главе написано о том, как люди должны оценивать молитву или пост, праведный, неправедный, или пророков ложных и истинных, или спасение ложной истины, послушание. Итак, еще раз, дорогие, мы не имеем права судить мотивы, но оценивать дела и слова обязаны. Если Писание конкретно говорит о грехе, то мы должны грех называть грехом. Если же есть ситуация, где Писание не говорит, а мы или мы подозреваем, что грех, что нам нужно, чтобы узнать мотивацию человека? Как вы думаете?
Спросите.
Все так просто. Смотрите, прежде чем осудить, нужно подойти и спросить, поговорить. Конечно же, где Писание говорит грех, там понятно, нужно прийти, если брат согрешает, приди и обличи. Но если ситуация где-то непонятная, надо подойти просто и спросить. Маленькая история апостола Павла. Вы помните, апостол Павел и его любимая и тяжелейшая церковь, написанная, описанная на страницах Писания. Это Коринфская церковь. И вот эта церковь была в грехе. Она очень была завязана в грехе. То есть люди толерировали грех. Они не говорили насчет греха, они потворствовали греху и говорили, да все нормально, все хорошо. Они стали свободны во Христе. И апостол Павел их осуждал. Туда проникли лжеучителя, которые хотели всяческим способом дискредитировать Павла. И вот они прознали, что апостол Павел должен был, идя в Македонию, попасть в Коринфскую церковь. Но апостол Павел туда не попал. И вот когда он не попал, они начали судить его мотивы. Они сказали так: раз он не попал, значит он человек легкомысленный, вот эта цепочка, да, цепочка размышлений, он легкомысленный, непоследовательный, поступает по плотским желаниям. Ага, первый уровень. Второй уровень злословия. А если он такой непоследовательный, легкомысленный, значит, он такой же непоследовательный, не держит свое слово, сказал и не пришел к нам. Значит, он такой же непоследовательный в учении. А раз он непоследовательный в учении, значит, он лжеапостол. И его не нужно слушать. Приговор. Подписали, расписались и вывели. Вот такая цепочка произошла в Коринфской церкви. Вот такое злословие ни на чем коснулось апостола Павла. Вы знаете, если бы действительно апостол Павел был бы таким, то их задача была бы не просто злословить его за спиной, а подойти и сказать ему конкретно, четко, ясно. Но они так не сделали. Они хотели его опорочить, выбить его из строя. Они должны были подойти к нему и спросить: «Павел, дорогой, послушай, мы слышали, ты собирался попасть к нам в Коринф, но ты не попал. У нас вопросы возникают, почему ты не попал? У тебя что-то стряслось? Или ты просто так решил, просто как бы сказал и не сделал? В чем проблема, Павел?» И тогда бы апостол сказал бы им, в чем проблема. И тогда бы они не грешили злословием. Но они поступили по-другому, потому что это их была цель. Вы знаете, вообще цель сатаны через лжеучителей, через слабых верующих дискредитировать. Всю церковь сложно дискредитировать, сложно ее утопить. Но, как мы все знаем, самая первая атака на верующих людей – это на пасторов, которые проповедуют слово, истинное слово, для того, чтобы их утопить. Если слово не будет проповедоваться правильно, то тогда и церковь не будет расти. Все очень просто. Цепочка простая сатаны. И работает. И вот когда апостол Павел, он узнал это, и он написал им письмо, 2 Коринфянам, он написал так. 2 Коринфянам, 1 глава, 23 стих, он пишет им причину, которую бы они могли спросить и узнать его, но он сам им пишет письмо, 1 глава, 23 стих, он пишет так. «Бога призываю, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я до сих пор не приходил в Коринф». Он пишет, он, во-первых, призывает Бога во свидетели, а во-вторых, говорит: «Дорогие, вот почему я не приходил, щадя вас, вот мой мотив». Вот в чем причина того, что я к вам не проходил. Вы меня уже осудили. Вы уже считаете, что я был таким болтуном. А вот причина. Да ради вас я не пришел. Вы бы спросили бы меня, я бы вам сказал. Вот так говорит апостол Павел. Посмотрите, какая проблема произошла вот в Коринфской церкви. Как легко они осудили и захотели дискредитировать апостола Павла. Дорогие, мы можем судить поступки и должны их делать, греховные поступки. Мы должны это делать. Если они не греховные, но непонятные, мы должны спрашивать. Но мы никогда не можем и не должны судить мотивацию человека по непроверенным вопросам, по непонятным вопросам, если это не является прямым грехом в Слове Божьем. Итак, мы два пункта уже прошли. Что делать, чтобы преодолеть грех злословия? Дорожить единством во Христе, не осуждать ближнего. Третий пункт – подчиняться Слову. Тот злословит закон и судит закон. Действительно, как можно злословить и судить закон? Является ли грех злословия человека злословием закона и осуждением закона? Вот смотрите, закон пишет так, Иакова 2 глава, 8 стих. Написано так: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя хорошо делаете». Что говорит закон царский? Царский Божий закон. Если вы, то есть вы должны возлюбить ближнего твоего, как самого себя. То есть Бог призывает любить ближнего. Я сейчас не хочу говорить, что есть любовь ближнего, потому что она тоже у каждого разная. Ну, в общем, давайте мы в общем скажем. Возлюбить ближнего – это закон. Его нужно выполнять. Божий закон. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем и возлюби ближнего. Но человек, если злословит своего ближнего, Он ставит себя на роль законодателя. Он говорит, ха, вот закон говорит это, что нужно любить ближнего. А я не согласен. А я считаю, что здесь я могу осудить ближнего. А я считаю, что здесь я могу писать, говорить, опорочивать человека так, как будто бы я знаю его сердце. Вот то, что здесь написано, это меня недостаточно касается. Тогда человек судит закон. Он является судьей. Тот злословит закон и судит закон. И четвертый пункт, сразу я перейду к четвертому пункту, это 11G12. Не подменяйте собою Бога. Яков продолжает. То ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь закон? Итак, пункт. Не подменяйте собой Бога. Если человек не слушает закон Божий, он не только судит закон, он судит и того, кто дал этот закон. Кто дал закон? Бог. Бог дал закон. Вот если мы читаем вот это Писание, мы понимаем, что это закон Божий для нас, что мы не должны злословить. Но если мы делаем исключение и злословим, мы становимся на уровень закона, законодателя, и этим самым мы ставим себя на место Бога. А это большая проблема. Бог не терпит. Бог не терпит другого Бога. Даже если это мы. Даже если мы считаем, что мы достаточно сильны. Бог не терпит другого Бога. Значит, мы за злословие ближнего, осуждая мотивацию человека, ставим себя на уровень Бога, который видит сердца и может осуждать человека. Мы не должны это делать. Дорогие, мы должны очень внимательными быть для того, чтобы этот грех не владел нами, не владел нашим обществом, не владел нашей церковью, между нами, друзья, близкие, родные, гости. Будьте очень осторожны с этим грехом. Я хотел бы в заключение, прежде чем сделаем мы обобщение, сказать о Иове, пример Иова. Помните Иова? Праведный Иов. Когда-то с ним произошли тяжелые события. Он потерял имущество, он потерял детей, и он потерял здоровье. Он все потерял. И вот приходят к нему друзья его, и сначала молчат, лучше бы они молчали до самого конца, но они потом стали говорить. Это очень большая тема, я просто коротко хотел бы коснуться этого вопроса. Они стали судить Иова и говорить, вот это все постигло тебя по той причине, что ты грешник, что ты грешишь. Если бы ты не был грешником, то тебя бы это не постигло. А раз это тебя постигло, Бог наказывает только грешников, значит, ты грешник, кайся. Все очень просто. Все очень просто. Они, придя к Иову, они стали осуждать его в том, чего не знали. Они стали судить мотивацию, причем поставили себя на роль Бога. Как бы было бы правильно поступить на месте Иова? Вот смотрите, если бы Иов действительно был пьяницей, вором, грешником таким, гулящим, если бы действительно были явные грехи, которые он делал бы, они бы должны были прийти к нему и осудить что? Конкретно грех сказать, Иов, посмотри, сколько людей ты погубил, как ты, сколько ты пил, ты же в пьяницу превратился, ты делал то, ты гулящий был, пьющий и так далее, ты просто грешил, Иов, ты грешишь против Бога, тебе нужно покаяться. Но такого не было. Они решили, не зная этого, они решили, что Бог наказывает, то есть они уже поставили себя на место Бога и решили, что Бог наказывает его по той причине, сделали выводы, постановили приговор, все, готово. Вы помните, чем заканчивается история, да, Бог, он оправдывает Иова по большей части, чем всех остальных. Дорогие, очень важная тема. Я хотел бы сейчас сделать заключение, подытожить несколько таких важных пунктов из этой темы, для того, чтобы мы с вами могли не забыть. Итак, мы говорили о том, что является злословием, это неправда, полуправда или правда, сказанная для того, чтобы опорочить, унизить ближнего или отомстить ему. Это первое. Не злословие – это когда мы говорили о грехах, когда мы говорим о грехах, ошибках или неразумном поведении, чтобы помочь человеку, научить, предостеречь человека или церковь от греха. И мы говорили вот эти четыре пункта. Мы говорили первое – дорожить единством во Христе. Мы одна семья. Мы не должны злословить друг друга. Мы должны помнить, что спасенные люди – перед нами вся вечность, которой мы будем вечно общаться. Мы должны помнить, что мы одна семья, мы не должны злословить, но также мы не должны злословить и неверующих людей. Мы не должны злословить и просто говорить все, что нам вздумается против и неверующих людей. Второе, не осуждать, то есть не судить мотивы человека. Когда мы судим мотивы человека, это приводит обязательно к злословию. Третье, подчиняться слову. Оно говорит, как нам поступать. Это закон Божий. И четвертое, не занимать место Всевышнего Бога, судьи, который судит людей. Если мы судим мотивацию людей, мы занимаем место Бога, садимся на Его место и судим других людей. Дорогие друзья, дорогие гости, собравшиеся здесь, я сегодня не проповедовал на тему моральной чистоты, психологических трюков или темы изменения характера, чтобы мы просто такие были ласковые, пушистые, хорошие, улыбались друг другу, или просто такие обрели какие-то моральные качества. Сегодня я проповедовал из Слова Божия истину, которая касается людей и особенно верующих людей. Почему? Потому что, являясь верующим человеком, мы должны быть очень осторожными, мы должны изучать Писание, чтобы наш характер, он отражал чей характер? Христа. Мы должны быть христоподобными, не только христоцентричными в жизни, но христоподобными, чтобы, смотря на нас, люди видели нашего Христа, видели нашего Спасителя. Дорогие друзья, чтобы жить такой жизнью, чтобы научиться правильно говорить, конечно же, можно применить какие-то трюки, набрать воду в рот, или не говорить, или избегать, или играть в молчанки. Можно все это делать. Но это не изменит ваше сердце, это не приблизит вас к Богу. Поэтому самый первый пункт, самый первый шаг любого человека, грешного человека, это покаяние, это обращение к Богу. И Бог, сильный Бог, Он дает силы в борьбе с этими большими, тяжелыми грехами, которые кажутся нам маленькими и незначительными. Дорогие, кто еще не обратился к Богу, кто хочет иметь мир, покой в сердце, слушаться Бога, иметь силу в борьбе с грехом, вам необходимо обратиться к Богу. Вам необходимо услышать Евангелие. Евангелие, которое говорит четыре вещи. Бог свят, ты грешен и никак, ничем не заслужишь спасения. Христос пришел, дал тебе надежду. И четвертое, для того, чтобы получить эту надежду, тебе нужен Христос. Обратись к Нему. После богослужения у каждого из вас, если кто-то не знает Евангелия, есть возможность прийти, спросить, поговорить и обратиться к Богу. Пусть Бог работает в сердце каждого для своей славы. Аминь. Давайте встанем, помолимся.
Великий Бог, мы благодарим Тебя сейчас за то, что Ты дал нам этот день, и мы имели возможность общаться, размышляя о Тебе, о Твоем Слове. Господи, мы знаем и верим, что Твое Слово, оно все полезно, оно богоукновенно и все полезно для научения и наставления, и исправления. Господи, мы хотели бы видеть вот этот грех как грех. Мы хотим видеть это и понимать, насколько опасен этот грех языка. Все мы согрешаем им. Господи, мы видим, насколько разрушителен он в нашем обществе и среди нас, когда мы действительно грешим этим грехом. Господи, дай нам мудрости исправлять эти ситуации. Дай нам силы быть твердыми и не быть вовлеченными в этот грех. Дай нам мудрости, Господь, правильно разделять дела, которые мы должны осуждать, и мотивацию, которую мы не можем осуждать, потому что мы не боги и не хотим претендовать на это. Господи, укрепи нас, как христиан, чтобы мы были светом и примером для этого мира и для друг друга, созидая церковь в единстве для Твоей славы. Благослови, Господь, еще остаток этого дня. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.